Так как из предыдущего оказывается, что жизнь человека делается многострадальнее, чем у животного, вследствие более развитой силы познавания, то мы можем подвести это под более общие законы и приобрести тем более обширный кругозор. Познавание, понимание само по себе безболезненно и подлежит страданиям. Боль, страдание поражает только волю и вызывается помехами, препятствиями и столкновениями, причем все-таки необходимо, чтобы эти помехи сопровождались познаванием. Воля в философии Шопенгауэра употребляется в ином смысле, чем обыкновенно принято. Его система рассматривает мир как проявление воли и представления. Поэтому воля означает стремление, потребность природы, инстинкт, естественное побуждение вещей. Хотение быть самой собою. Приблизительно то же, что другие философы называли «вещь в себе», в противоположность явлению, по Шопенгауэру, представление. Примечание переводчика. Как свет только тогда может осветить пространство, когда в этом последнем находятся предметы, которые его отражают, как для звука, чтобы он был явственнее, необходим резонанс, то есть чтобы волны вибрирующего воздуха преломлялись о твердые тела, точно так же, чтобы помехи воли выразились болезненным ощущением, необходимо, чтобы они сопровождались познаванием, которое само по себе чуждо всякого страдания. Вследствие этого уже самая физическая боль обуславливается нервами, их связью с головным мозгом. Повреждение члена не чувствуется, если перерезать нервы, соединяющие его с мозгом, или усыпить этот последний хлороформом. По этой же самой причине, коль скоро при умирании потухло сознание, мы считаем все последующие содрогания безболезненными. Что душевная боль обусловливается познаванием, понятно само собою, а что она возрастает соразмерно с этим последним, легко видеть как из всего сказанного выше, так и из доказательств, приведенных в моем капитальном творении «Мир как воля и представление», часть первая, 56. Итак, сущность отношений мы можем пояснить образно следующим манером. Воля – это струна, препятствие столкновения – ее вибрация. Воля – это струна, препятствие и столкновение – ее вибрация. Познавание – это резонансовая доска, а боль и страдание – звук. Поэтому не только неорганические тела, но и растения не способны ощущать боли, сколько бы воля их не встречала препятствий. Напротив того, всякое животное, даже инфузория, ощущает боль, потому что познавание, понимание, как бы оно ни было несовершенно, составляет отличительный характер животного царства, животности. С возрастанием познавания по шкале животности пропорционально возрастает и боль. У низших животных она еще крайне ничтожна. От этого происходит, например, что насекомые, у которых еле держится оторванная задняя часть туловища, могут в то же время есть. Но даже и у высших животных, вследствие отсутствия понятий и мышления, страдание далеко еще уступает человеческому. В ранней юности перед своим будущим житейским поприщем сидим мы, как дети, перед театральным занавесом, в радостном и напряженном ожидании того, что должно произойти на сцене. И счастье, что мы не знаем того, что действительно случится. Кто знает это, тому дети могут казаться порою невинными преступниками, которые, хотя и осуждены не на смерть, а на жизнь, но еще не знают содержания ожидающего их приговора. Тем не менее, всякий желает себе глубокой старости, то есть состояния, в котором говорится «сегодня скверно, а с каждым днем будет еще хуже, пока не придет самое скверное». Если, насколько это приблизительно возможно, представить себе всю сумму бед и зол, болезней и всякого рода страданий, которые освещает солнце в своем течении, то придется допустить, что было бы гораздо лучше, если бы оно, подобно тому, как на Луне, было бы не в состоянии и на Земле вызывать явления жизни. И если бы и здесь, как там, поверхность находилась еще в кристаллизованном состоянии. Нашу жизнь можно также рассматривать как эпизод, бесполезным образом нарушающий душевный покой ничто. Во всяком случае, даже и тот, кому сносно жилось в жизни, чем дольше он живет, тем искренне убеждается, что жизнь в целом не более как разочарование, а скорее обман, или, говоря по-русски, носит характер гигантской мистификации, чтобы не сказать надувательства и обмана. Если два друга юности после разлуки всей жизни снова встречаются стариками, то преобладающим чувством, которое возникает в них при виде друг друга и при воспоминании о юности, является полнейшее разочарование во всей жизни, которое когда-то так чудно рисовалось в утреннем розовом свете юности, так много обещало и так мало сдержало. Это чувство так решительно преобладает при их встрече, что они даже не считают за нужное его высказывать словами, а обоюдно и безмолвно, предполагая таковое, кладут его в основу дальнейшего разговора. Кто пережил два или три людских поколения, у того происходит на душе то же самое, что у посетителя ярмарочного балагана, который остается подряд два или три представления. Пьеса была именно рассчитана на одно представление, и потому, когда исчезает новизна, то и обман не производит уже никакого действия. Можно сойти с ума, созерцая грандиозные приспособления и обстановку, эти бесчисленные сияющие светила в беспредельном пространстве, которым нет иного занятия, как только озарять миры, представляющие арену всяческой нужды и бедствий и, в счастливом случае, не отражающие ничего, кроме скуки, судя, по крайней мере, по известному нам опыту в нашем мире. Очень завидовать некому, а очень жаловаться имеет право бесчисленное множество. Жизнь есть рабочий урок. В этом смысле дефунктус, отбывший, почивший, прекрасное выражение. Представим себе, что акт зарождения не сопровождался бы ни потребностью, ни похотью, а был бы делом чисто благоразумного размышления. Мог ли тогда еще существовать человеческий род? Не был ли бы тогда всякий настолько сострадателен грядущему поколению, что скорее избавил бы его от бремени существования или, по крайней мере, не принял бы на себя обязанности хладнокровно возлагать на него такую обузу? Мир все равно, что ад, в котором люди, с одной стороны, мучаемые души, а с другой — дьяволы. Вообще против господствующего воззрения на мир, как на совершенное творение, громко вопиет, во-первых, бедствие, которым он переполнен, а во-вторых, бьющее в глаза несовершенство и даже комическая искаженность и какое-то юродство самого законченного из его явлений — человека. В этом заключается неразрешимый диссонанс. Напротив того, все будет согласовываться с нами и служить доказательством, если мы будем смотреть на мир как на дело своей собственной вины, следовательно, как на нечто, чему лучше бы вовсе не существовать. Подобное воззрение не может послужить поводом к преступному ропоту против Творца, а скорее дает материал к обвинению нашего существа и воли, способный вселить в нас смирение. Ибо такое воззрение ведет нас к убеждению, что мы, как дети распутных отцов, уже греховными приходим в мир, и что наше существование бедственно и кончается смертью только потому, что мы обречены постоянно искупать этот грех. Ничего не может быть вернее предположения, что именно тяжкие грехи мира влекут за собою многие и великие страдания мира. Причем здесь подразумевается не физика эмпирическая, а метафизическая связь, ибо ни на что иное так совершенно не походит наше существование, как на последствия проступка и наказуемого преступного вожделения. Чтобы во всякое время иметь в руках верный компас для ориентирования в жизни и чтобы, не сбиваясь, видеть ее постоянно в настоящем свете, самое лучшее средство – приучить себя смотреть на этот мир как на место покаяния и искупления. Следовательно, как на подобие исправительного заведения – апени колони эсгатион, как называли его еще древнейшие философы, а из христианских отцов церкви – Ориген. Такое воззрение находит в себе теоретическое и объективное оправдание не только в моей философии, но и в мудрости всех времен, именно в брахманизме, буддизме, у Эмпедокла и Пифагора. Но в истинном, правильно понятом христианстве наше существование понимается как следствие вины, проступка, греха. Усвоив себе рекомендуемую мною привычку, мы будем располагать свои ожидания от жизни подходящим к делу образом, то есть не будем более смотреть на невзгоды, страдания, муки и нужды жизни в великом и малом, как на нечто исключительное, неожиданное, а будем находить все это в порядке вещей, твердо памятуя, что здесь всякий наказуется за свое существование и всякий своеобразным способом. К числу зол, неразлучных с исправительным заведением, принадлежит также встречаемое там общество. Каково здешнее, земное, знает и без моих указаний всякий, кто был бы достоин лучшего. У прекрасного, благородного человека или у гения в этом обществе происходит подчас на душе то же самое, что у благородного политического преступника на галере между обыкновенными каторжниками. Поэтому как те, так и другие стараются изолировать себя. Вообще же такое воззрение дает нам способность не только без омерзения, но и без удивления смотреть на так называемые несовершенства, то есть на нравственные, умственные, а соответственно с этим также и на физиономические, низкие свойства большинства человеческого рода, ибо мы постоянно будем иметь в соображении, где мы находимся. Следовательно, будем смотреть на каждого прежде всего, как на существо, которое существует только вследствие своей греховности, и жизнь которого есть искупление вины, греха, его рождения. Это и составляет именно то, что в христианстве называется греховную природою человека. Она, следовательно, есть основа существ, которых встречаешь в этом мире как себе подобных. Кроме того, вследствие свойств этого мира, они большую частью находятся более или менее в состоянии страдания и недовольства, которые способны сделать их участливее и обходительнее. И, наконец, в большинстве случаев ум их таков, что его в обрез хватает для служения их собственной воле. Следовательно, наши претензии к обществу в этом мире должны быть соображены со всеми этими условиями. Кто усвоил себе эту точку зрения, тот стремление к общительности может считать пагубной наклонностью. Действительно, убеждение, что этот мир, а следовательно и человек, есть нечто такое, что, собственно, не должно было бы существовать, такое убеждение способно преисполнить нас снисхождением друг к другу, ибо чего же и можно ожидать от существа, поставленного в такие условия? Да, с этой точки зрения можно бы прийти к той мысли, что, собственно, самым подходящим обращением людей друг к другу вместо «милостивый государь», «монсеньор», «майнхэр», «сир» и так далее было бы «товарищ по страданию», «компаньон де мизаре», «лайденс де ферто», «май феллоу сэфори». Как ни странно звучит это, но зато вполне отвечает делу, выставляет других в истинном свете и направляет мысли к самому необходимому, к терпимости, терпению, к пощаде, снисхождению и любви к ближнему, в чем всякий нуждается и к чему всякий поэтому обязан. Характер вещей этого мира, именно мира человеческого, есть не только несовершенство, как это неоднократно говорилось, а скорее извращение, искажение в нравственном, умственном, физическом и во всех отношениях. Усвоенное для некоторых пороков извинение – это так естественно и свойственно человеку, отнюдь неудовлетворительно. На это следует возразить. Именно потому и естественно, что дурно. И как раз потому и дурно, что естественно. Поняв это правильным образом, уразумеешь смысл учения о наследственном грехе. При оценке какого-либо человеческого индивидуума следует иметь постоянно в виду, что основа его есть нечто такое, что вовсе не должно было бы существовать. Нечто греховное, извращенное, то, ради чего он повинен смерти. Это скверное основное свойство характеризуется даже в том обстоятельстве, что никто не выносит, чтобы на него внимательно смотрели. Чего же можно ожидать от подобного существа? Отправляясь из этой точки зрения, будешь судить его снисходительно, перестанешь удивляться, если порою пробуждаются и выглядывают сидящие в нем бесы. И сумеешь лучше оценить то хорошее, что благодаря ли уму или чему иному все-таки в нем имеется. А во-вторых, следует подумать и принять во внимание, что жизнь есть, в сущности, состояние нужды, а часто и бедствие, где всякий должен домогаться и бороться за свое существование, а потому и не может постоянно принимать приветливые выражения. Если бы, наоборот, человек был тем, чем его хотят сделать все оптимистические религии и философии, то есть существом, которое во всяком смысле должно существовать, и существовать так, как оно существует, так тогда иначе, чем теперь, должны были бы действовать на нас и первый взгляд, и ближайшее знакомство, и постоянное обхождение всякого такого человека. Ничто не может быть пригоднее для внушения терпения в жизни и спокойного перенесения зол и людей, как следующее буддийское изречение. Это есть сансара, мир похоти и вожделения, а потому мир рождения, болезни, одряхления и умирания. Это есть мир, который не должен был бы существовать. И это здесь есть народ сансары. Чего же, следовательно, ожидать лучшего? Я предписал бы всякому сознательно повторять это изречение 4 раза в день. Всем прощение. Перевод с английского. Шекспир, Цимбелин, действие 5, сцена 5. Мы должны быть снисходительны ко всякой человеческой глупости, промаху, пороку, принимая в соображение, что это есть именно наши собственные глупости, промахи и пороки. Ибо это недостатки человечества, которому принадлежим и мы, а, следовательно, и сами разделяем все его недостатки, то есть и те, которыми мы как раз в данное время возмущаемся, именно только потому, что они на этот раз проявились не в нас самих. Они находятся не на поверхности, а коренятся в основе и всплывут по первому поводу и заявят себя таким же образом, как теперь проявились в других. Хотя несомненно, что в одном проскользает один недостаток, а в другом опять иной, и что общая сложность дурных свойств в одних больше, чем в других, ибо индивидуальное различие неисчислимо велико.